Когда быстрый Бен покинул палатку, деревянный человечек поковылял за ним. Мак остановился, чтобы оглядеться. То, что раньше представлялось ему дождем, оказалось каплями, падающими с листьев огромного зеленого дуба, чьи ветки нависали над палаткой. На дворе стоял поздний вечер, небо над головой было чистым. Палатка находилась посреди лагеря баргостов. Сплетенные из веток и шкур жилища вырастали из лесной подстилки у подножья небольшого холма, прямо за чародеем. А перед ним, на юге, маячили блеклые округлые типи. Разные стили указывали на по меньшей мере два разных племени. На грязных дорожках, идущих по всему лагерю, толпились воины. Многие были ранены, некоторые несли на себе мертвых товарищей. «Где мои друзья-мастожоги?» — спросил быстрый Бен у Таламандоса.
«Отправились в Капостан, чародей, и до сих пор находятся там. Наверное, в пленнике».
«Они принимали участие в битве?»
«Только у северных ворот, прорвались через линию обороны. Очень быстро. Никто не ранен, Бенадай фон де Лат. Это делает твое племя единственным в своем роде, да?»
«Вот значит как», — пробормотал быстрый Бен, наблюдая за воинами, заполняющими лагерь. «Последнее время с поединками не складывается, как я погляжу». Чучелка прорычала.
«Верно. Наши боги говорили с шаманами, которые, в свою очередь, наложили на воинов кланов кару. Выходит так, что белолицы еще не закончили биться с панионцами и не исполнили всего в этой твоей войне, чародей».
Быстрый Бен бросил взгляд вниз. «Вы отправитесь с нами на юг, Таламандос?»
«Да. Мало затупить меч. Нужно обрубить руку, что держит его».
«Мне необходимо связаться с союзниками, с западной армией. Можно уже опробовать пути?»
«Я готов».
«Хорошо. Давай найдем местечко потише». В двух лигах к западу от Капостана из тени широкого склона, сомкнув щиты, двинулись бесчисленные ряды малозанских тяжелых пехотинцев. Солдаты, вооруженные арбалетами, целились вперед, выпуская стрелы в оборонительные ряды битоклитов, менее чем в 30 шагах от них. Скворец наблюдал за всем сквозь прорези в забрале, остановив своего коня на гребне холма. Скакун тряс головой, напуганный запахом крови. Вокруг командира толпились офицеры и вестовые. Фланговая атака Дуджика по рядам лучников Септарха почти угомонила свист стрел с противоположной стороны долины. Благодаря тому, что тяжелая пехота Скворца вызвала на себя огонь, у кавалерии Однорукого хватило времени прорваться по северному склону. Будь паннионские лучники более дисциплинированы, а их командиры более опытны, они бы сумели развернуть строй и выпустить в кавалерию как минимум 3 залпа, чего могло бы и хватить, чтобы отбить атаку. Но, завидев приближающихся с правого фланга всадников, они замешкались, а потом и вовсе пустились в бегство. Дальше последовали погоня и резня. Морпехи отступили в промежутке между рядами наступающей тяжелой пехоты. Скоро они появятся на флангах и возобновят обстрел вражеской позиции, но прежде 4000 ветеранов, безмолвных, прикрытых щитами и чешуйчатой броней, схлестнутся с битоклитами. За миг до атаки, на расстоянии 12 шагов, малозанцы метнули с улицы. Вспороли строй противника острыми зазубренными дротиками. Это была коронная тактика войска Однорукого. Строй битоклитов рассыпался. Когда сражение разгорелось, тяжелая пехота Скворца перестроилась в клинья по 4 взвода, и каждый клин, независимо от других, ударил вглубь строя панионцев. Все эти приемы точно соответствовали доктринам ведения сражений, которые еще десятилетия назад сформулировал Дассем Ультер. В обороне лучше всего работали сомкнутые щиты и квадратный строй. Для создания хаоса в больших отрядах противника лучше всего подходили компактные, плотно сбитые группы. Успешное наступление, отбрасывающее врага, часто теряет напор, и когда противник отступает по полю боя, усыпанному трупами, важно поддерживать сомкнутый строй. С другой стороны, почти 1000 клиньев по 4 взвода, в каждом от 35 до 40 солдат, эффективно оттягивает момент бегства. Сражаться сложнее, появляются проблемы со связью и не видно союзников. Никто не знает, что делают другие, и эта неуверенность часто приводит к сомнениям перед отступлением. Фатальная ошибка. Конечно, был и другой выбор. Враг может продолжать сражаться, но только очень выдающаяся и хорошо обученная армия способна сохранить такую дисциплину и приспособиться к условиям сражения. В Впрочем, в таком случае малозанские войска просто вернулись бы в строй сомкнутых щитов. У битоклитов не было ни одного из нужных качеств. Всего за 50 ударов сердца их дивизия была разгромлена. Целые взводы, оказавшись в окружении молчаливых и смертельно опасных малозанцев, бросали оружие на землю. Скворец решил, что эта часть сражения подошла к концу. К нему подъехал вестовой сальтанец.
«Сэр, известие от воеводы!»
Скворец кивнул.
«Баргасты из клана Ильграс и воин Архиви разгромили праведоменов и урдумов. Сначала в бою принимали участие кадровые маги, но тисты Анди обезвредили их. Брут разгромил противника на южном фланге».
«Очень хорошо», —
проворчал Скворец.
«Что-то еще?»
«Сэр, один меткий архивийский пращник подарил септарху Кульпату третий глаз. Ублюдок скончался на месте. Мы захватили знамя его армии, сэр».
«Сообщи воеводе, что роты битоклитов-беклитов с Халанди и Десанди разгромлены. Мы держим центр и север. Спроси у воеводы, каков наш следующий шаг. Мои разведчики доложили, что более 200 тысяч Танескаури разбили лагерь в полулиге к востоку. Они изрядно потрепаны, но могут доставить некоторые неприятности. Хотя мы с Дуджиком сошлись на том, что нам не очень по душе грубая резня крестьян».
«Я передам ваши слова, командир!»
Вестовой козырнул, развернул коня и поскакал на юг. Тьма разрезала воздух перед Скворцом, испугав лошадей. Фыркая и топая, конь малозанца чуть не поднялся на дыбы. Но Скворец с тихим рычанием успокоил его. Офицеры и вестовые тоже справились с лошадьми. Из портала вышла Корлот. На ее черной броне блестели брызги крови, однако ран видно не было. И все же...
«Ты ранена?»
Она покачала головой.
«Жалкий панионский колдун. Скворец, ты мне нужен. Здесь ты закончил?»
Он поморщился, не желая покидать битву, пусть даже быстро подходившую к победному концу.
«Думаю, это достаточно важно, раз ты рискнула использовать свой путь, так что ответ — да. Куда отправимся?»
«В штабной шатер Дуджика».
«Он ранен?»
«Нет, все хорошо, беспокойный старик».
Она чуть улыбнулась.
«Мне долго ждать?»
«Сколько нужно?» — проворчал он.
Скворец повернулся к сидевшему рядом началом боевом коня офицеру.
«Барак, ты остаешься за главного!»
Молодой человек широко распахнул глаза.
«Но, сэр, я капитан. Значит, это твой шанс. Вдобавок, я сержант. По крайней мере, был бы им, если б все еще получал жалование на службе императрицы. Опять же, ты здесь единственный офицер, у которого нет под командованием собственной роты.
Но, сэр, я связной Дуджика и Черных Марантов.
Разве они здесь?»
«Нет, сэр».
«Значит, хватит припираться. Проследи, чтобы все закончилось гладко, барак».
«Так точно, сэр».
Скворец спешился и отдал поводье своего скакуна помощнику. Затем присоединился к Корлот. Он с трудом сдержал желание немедленно обнять ее, а увидев в глазах Корлот проблеск понимания, смутился.
«Не перед солдатами же», — прошептала она.
Он прорычал.
«Веди меня, женщина».
Скворец всего несколько раз путешествовал по путям, но его воспоминания об этих отвратительных переходах никак не могли подготовить его к Куральд-Галейну. Взяв его за руку, Корлот втянула Скворца в древнее царство Матери Тьмы, и хотя малозанец чувствовал, как руку сжимают ее пальцы, он шагнул в слепоту. Света не было. Шероховатые плиты под сапогами, воздух абсолютно неподвижен, никаких запахов, и температура вокруг мало отличается от температуры тела. Его потянули вперед. Сапоги, казалось, едва касаются пола. Внезапно серая полоса бросилась ему в глаза, и командир услышал шепот Корлот.
«Нас атакуют даже здесь. Яд у вечного бога просочился глубоко, Скворец. Дурное предзнаменование».
Он откашлялся.
«Наверняка Аномандер Рейк распознал угрозу. А если так, какие у него планы на сей счет, ты не знаешь?»
«Не все сразу, мой милый. Он рыцарь тьмы, ее сын. Личный воитель Матери Тьмы. Он не из тех, кто бежит от сражения».
«Никогда бы не догадался», — ответил он, криво ухмыляясь. «Чего же Рейк тогда ждет?»
«Мы, тисты Анди, терпеливый народ. Настоящая сила заключается в умении дождаться нужного момента. Когда он решит, что время пришло, Аномандер Рейк ответит».
«Готов предположить, это же и не позволяет ему спустить лунное семя на панионский домен».
«Именно».
«Каким-то образом Рейку удалось спрятать летающую крепость размером с гору»,